Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире в студии Олег Обухов и со мной мой коллега Алексей Тимофеев.
Привет,
Алексей,
привет.
Московские старшеклассники будут учиться дистанционно. Такое решение принято столичными властями в рамках борьбы с распространением коронавируса. Таким образом, с 19 октября в школы вернутся учащиеся с 1 по 5 классы. Ученики же с 6 по 11 класс будут получать образование дома.
Но совершенно верно, мы слышали только что из новостей в России очередной рекорд, антирекорд, да, негативный рекорд. Впервые выявили более 14 тысяч заразившихся ковидом за прошедшие сутки. Москва лидирует, в России опять антилидирует, да, 4573 человека заразились, точнее, выявили у такого количества людей коронавирус. И в связи с этим власти города, мэр приняли решение о том, что с 19 октября после удлиненных каникул старшеклассники останутся дома обучаться, получать образование дистанционно. Подчеркивают столичные власти, что решение было принято после обсуждения ситуации с педагогами и санитарными врачами. И речь, конечно, ну так мы когда говорим, школьники, мы, конечно, все слабо представляем статистику. Вернуться в школы 540 тысяч человек. Полмиллиона младшеклассников. А тогда как 500 тысяч человек старшеклассников останутся дома. Но в связи с этим понятно, что учащимся младшим классам возобновят работу вот этих вот всех проездных документов и так далее. А у старшеклассников по-прежнему будет заблокированы вот эти проездные
карты. Я так подумал, что, возможно, именно такое разделение произошло из-за того, что старшеклассники более самостоятельные.
Нет, не только. Нет? Речь идет о самостоятельности. Речь идет о самостоятельности, потому что понятно, что детей младших классов в школу возят родители. Родители, какая-то часть, предположим, что большая часть из них все же работают, и если младшеклассники, да, учащиеся младшей начальной школы и средней школы остаются дома, понятно, за ними нужен присмотр. Да. Хотя, с другой стороны, мне кажется, за шестиклассником тоже, в общем-то, нужен присмотр. Ну, наверное, да? Ну, сколько это? Шестой класс, это 12 лет.
Плюс-минус.
12 лет, но все-таки не самостоятельный. В общем, официальная позиция властей. Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Вот еще в чем дело.
Да, на их долю приходится 2/3 заболевших детей. Но мне кажется, это все же связано больше с социальной жизнью. Ну, просто у старшеклассников чаще есть компании, друзья, и они чаще с ними видятся на улице. А помимо вот того, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, старшим проще учиться в дистанционном формате, то, о чем мы с тобой говорили, а младшие нуждаются в сопровождении и присмотре родителей. Вот об этой же проблеме нам рассказал и гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Последние исследования показали, что одними из важных каналов распространения коронавирусной инфекции новой является распространение инфекции среди детей и школьников. Конечно, ограничить посещение данных учреждений для детей – это важная противоэпидемическая мера. Другое дело, что такая мера обязательно будет сопряжена с большими трудностями для родителей. Если данная мера будет сопряжена с возможностью дистанционной работы для многих людей, то последствия экономические от ее введения будут меньше. Если же родители будут вынуждены посещать работу, то, соответственно, будет проблема, что делать с детьми. Я считаю эту меру сейчас оправданной, потому что активное введение способно в этой части хотя бы поставить барьеры для распространения инфекции.
В общем, иммунологи довольны. Надо еще два слова скажу еще об одном новом явлении, которое планируют внедрить московские власти. Это тьюторы, тьюторство. В общем, для защиты пожилых педагогов и тех, у кого есть хронические заболевания, в школах временно ведут тьюторство. Вести очно занятия будут студенты и выпускники педагогических вузов, а педагоги будут помогать им и контролировать процесс в дистанционном режиме. В общем, это тоже, на самом деле,
интересный формат.
Интересный, но вызывает вопросы. Что за студенты? Достаточно ли у них там навыков?
Не пошлют же какого-то двоечника студента.
А вот их достаточно отличников, понимаешь? С нами на прямой связи первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Николаевич, ну расскажите ваше отношение к вот этой инициативе столичных властей о переводе старшеклассников на дистанционное обучение.
Вы знаете, я думаю, что это решение вынужденное, в этом смысле оправданное, но с моей точки зрения запоздалое. Почему вынужденное, я думаю, более или менее понятно. В Москве за полмесяца примерно количество заболевших выросло с 700 до 4,5 тысяч в день. И пока не похоже, чтобы остановилось. Поэтому какие-то меры по тому, чтобы приостановить пандемию коронавируса, надо принимать. Я, кстати, удивлен заявлением главного санитарного врача и руководителя, соответственно, Роспотребнадзора, которая говорила, что через школы коронавирус не распространяется. Мне кажется, это странным.
Но сейчас появилась другая информация, как раз что, собственно, в связи с этим-то и приняты эти вынужденные меры,
вот как сказано. Вот именно. Мне еще кажется, что везде, где есть скопление людей, везде, соответственно, пандемия распространяется. Вот, кроме того, я понимаю, что мэр города хотел, с одной стороны, сберечь часть учителей в возрасте, с другой стороны, видимо, часть бабушек и дедушек, которым дети могут принести, соответственно, вирусы школы.
Угу. Олег Николаевич, вот возникает несколько вопросов. Ну,
я договорю, почему я считаю, что это решение запоздало. С моей точки зрения, спрогнозировать рост заболеваемости 2 недели назад было несложно, поэтому можно было не удлинять каникулы до 2 недель, а после 1 недели сразу переводить ребят на дистанционное образование при всех его больших недостатках, угу, по сравнению с очным, о которых можно поговорить отдельно. Все-таки это лучше, чем безделье, тем более, что пропущенное время придется так или иначе наверстывать.
Вот давайте об этом. Это важный момент. Вот смотрите, дети, у меня 2 ходят в школу, 1 в сад. Вот один сейчас вернется в школу, второй будет проходить обучение дома, попадает под категорию старшеклассников. У меня возникают вопросы. Слушайте, ведь полноценным получением образования дистанционное обучение сложно назвать. Ну, по разным причинам. Во-первых, это новое, еще никто не готов и так далее. А что, собственно, делать-то с экзаменами, итоговыми работами? Будут ли при поступлении в вузы, например, будет ли это вот это нововведение учитываться каким-то образом?
Это нововведение может учитываться, а может и не учитываться. Я просто хочу напомнить, что результаты ЕГЭ в текущем году, так называемый ОГЭ, основной госэкзамен, в 9 классе был отменен, и это правильно. Нечего было миллион ребят подставлять под угрозы пандемии. Что касается выпускного экзамена в 11 классе ЕГЭ, то его разрешили сдавать не всем, а только тем, кто пойдет в вузы. И это тоже, с моей точки зрения, было правильно. Правда, мы предлагали вообще в этом году ЕГЭ отменить, чтобы не подвергать детей дополнительному риску. Вот. И если брать результаты ЕГЭ, то они оказались в целом не хуже, чем в прошлом году, даже скорее немного лучше. И отсюда, с моей точки зрения, был сделан неправильный вывод некоторыми нашими руководителями о том, что перевод на дистанционное образование не понижает его качество. Понижает. Просто-напросто ЕГЭ не отражает качество общего образования в целом, он отражает качество обученности, можно сказать, надрессированности по узкому кругу предметов. Почему дети сдали ЕГЭ не хуже, чем в прошлом году? Тому есть несколько причин. Во-первых, видимо, по части предметов требования были несколько понижены. Во-вторых, не все сдавали, соответственно, не сдавали более слабые, это сказалось на статистике. А в-третьих, получилось вот что. Что такое ЕГЭ? ЕГЭ – это экзамен, к которым готовятся, бросив все остальное. Угу. Да? Дети в старших классах перестают учиться и занимаются только дрессировкой на 3 предмета, условно говоря. В этом году возможностей бросить все остальное оказалось еще больше. Поэтому результаты ЕГЭ не хуже, но это не значит, что качество образования не хуже. Потому что когда мы начинаем спрашивать наших выпускников школ что-нибудь по тем предметам, по которым они не сдавали ЕГЭ, да и сдавали тоже, как правило, выясняются серьезные очень проблемы. Ну, я просто вспоминаю, как на одном из телеканалов ведущий пригласил студентов трех прекрасных московских вузов и стал их спрашивать по школьной программе элементарные вещи, которые он или я, как выпускники советской школы, конечно, знали, они показали вопиющую безграмотность просто по тем предметам, сдав ЕГЭ успешно.
Да, это правда, но вы, на мой взгляд, употребили вполне уместное слово «дрессировка», и понятно, что к ЕГЭ готовятся не в последние месяцы, да, и не последние полгода. К ЕГЭ готовятся с 9 класса, и родители вынуждены вкладывать огромное количество денег в репетиторство для того, чтобы выдрессировать своего ребенка к этому основному экзамену. Олег Николаевич, еще один важный вопрос. Олег Николаевич, важный вопрос технической подготовленности. Вот сейчас в телеграм-каналах, ну и вообще родители некоторые бьют в набат, что якобы Zoom могут запретить использование Zoom платформы для проведения дистанционной
Было даже какое-то предложение альтернативную площадку создать,
да,
для того, чтобы можно было...
Минобр наш, да, намеревался создать альтернативную площадку, но пока я понимаю, ее нет.
А вот и не там.
Да. Пока. А, собственно, с этим-то что делать? Вот в техническом плане готовы мы к дистанционке?
Начнем с того, что, конечно, создать собственные площадки было давно пора. По крайней мере, времени с тех пор, как начинали вводить дистанционное образование, уже прошло достаточно. Это первое. Второе, что касается Зума, то даже люди вполне, так скажем, с прозападными взглядами говорят, что эта платформа активно использует собранные данные там, в разных коммерческих и прочих целях. Но куда деваться, если своего не создали? Поэтому нужно быстрее создавать свое.
Уж
точно не запрещать раньше, чем создали.
Это правда, да. А теперь, собственно, к тьюторам перейдем. Вот это тоже инициатива, да, что студенты вместо преподавателей будут очно вести занятия для младших классов, которые вернутся все же в школу. А их курировать будут, собственно, педагоги. На ваш взгляд, насколько реально реализовать эту инициативу? Достаточно ли у нас студентов и выпускников педагогических вузов, чтобы обеспечить все московские школы, все классы с 1 по 5 московских школ?
Я на самом деле не очень понимаю, кого здесь называют тьюторами. Если выпускников, то это полноценные учителя. Если студентов, то они не тьюторы, а просто-напросто заменяющие педагогов. Если самих педагогов, то они не тьюторы, а скорее наставники. Поэтому слово, мне кажется, не совсем к месту. Вот. Но дело не в этом. Я начну с того, что те, кто должны прийти в школу вживую, они, соответственно, тоже подвергаются рискам. Найдется ли столько желающих, не знаю. Вправе ли направлять нежелающих? Большой вопрос с точки зрения действующего законодательства. Поэтому надо, конечно, прикинуть количество студентов, которые согласятся и готовы будут прийти. Но в какой-то части, я думаю, заменят. Поскольку речь идет о первых-пятых классах, скорее всего, большинство студентов, по крайней мере, старших курсов, будут к этому готовы. Недавно вступивший в силу закон позволяет студентам профильных вузов вести уроки, а студентам непрофильных вузов заниматься дополнительным образованием, но оно, как я понимаю, сейчас закрыто на ближайшие две недели по-прежнему. Поэтому смысл инициативы понятен. Опять же, постараться сберечь учителей, скажем так, старшего возраста, но насколько ее удастся реализовать, покажет только практика.
Олег Николаевич, еще одними переживаниями общественности хочу с вами поделиться и услышать ваше мнение. Есть такой миф, домысел, конспирология, как угодно можете назвать, что, в общем, сейчас происходит некая подготовка к тому, что дистанционное образование станет нормой, а вот тот привычный, очный способ обучения будет доступен, как говорят в обществе, если не элите, только тем, кто способен за это заплатить. На ваш взгляд, насколько реален такой выдуманный сценарий?
Я думаю, что пока это фантастика и ненаучная. Насколько мне известно, и президент страны, и министр просвещения, и я, как куратор, про себя знаю точно, экспертного совета по информационным технологиям в образовании и науке при Думском комитете, официально много раз заявляли, что образование в школе должно оставаться, соответственно, живым, очным. Вот другое дело, опасный, мне кажется, прецедент – это заявление о том, что якобы дистанционное образование не снижает качество. Конечно, снижает. И опасные заявления некоторых министров образования в регионах, где особенно остро не хватает учителей, это не Москва, конечно, где особенно остро не хватает учителей, ну, по тем предметам, по которых учителей не хватает, будем переводить на дистанционный режим. Я считаю, что нам нужно позаботиться о статусе учителя, но чтобы в моей Сибири, например, учитель получал, ну, если не столько, сколько в Москве, то хотя бы половину от того, что он получает в Москве. Без этого у нас кадровый кризис в образовании неизбежен, потому что, напомню, в 75 регионах из 85, по данным Общероссийского народного фронта, указ президента от 2012 года, 7 мая, в части оплаты учительского труда так и не исполнен.
Да, и, кстати, сейчас это тоже вопрос поднимается. Вот вы как законодатель как-то, вот, мне кажется, должны обратить внимание. Врачи жалуются, что... учителя жалуются, что врачам, дескать, подняли зарплату, но по понятным тоже причинам. Врачи находятся в красной зоне. Но учителя-то тоже рискуют своим здоровьем. Мы знаем прекрасно, что большинство учителей это все же люди в возрасте, да, и которые подвержены.
Ну, вот я, честно говоря, надеялся на то, что вот в этой инициативе, о которой мы сейчас говорим, собственно говоря, и появится хотя бы одна строчка в том плане, если учителя выходят на работу и продолжают дарить обучение своим ученикам вот во время второй волны
коронакризиса,
да, то им, может быть, какой-то к зарплате применен повышающий коэффициент.
И продолжая твою мысль, Олег, речь-то еще идет о том, что учителя жалуются, что, находясь дома и проводя со своей стороны дистанционное обучение, в общем, у них возрастает многократно просто нагрузка, конечно, да.
Олег Николаевич. Я позволю себе два комментария.
Да, только коротко, пожалуйста, просим.
Из числа врачей, которые реально подвергались риску, доплаты получили, увы, ну, по некоторым подсчетам, примерно каждый пятый. Второе, вы абсолютно правы. Педагоги, во-первых, тоже рискуют, и, во-вторых, у них резко увеличилась нагрузка. Я, как человек, который читает лекции в дистанционном режиме, со специальной подготовкой, с специальными презентациями, знаю, что на час такой лекции тратишь около 25 часов времени на подготовку. То же самое у педагогов. Поэтому 100% многократно об этом говорили и делали запросы. Учителям должны были быть доплаты. И тем, кто рискует, и тем, кто работает в дистанционном режиме. Но пока считается, что все больше и больше, но за те же деньги. Угу. Это неправильно.
Спасибо большое. Первый зам председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин был с нами на прямой связи. Олег Николаевич, всего доброго. А сейчас мы поговорим еще, собственно, с учителями. Посмотрим их отношение к сложившейся ситуации.
В эфире радио «Спутник».
Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии. К разговору о переводе старшеклассников, московских старшеклассников на дистанционное обучение присоединяется председатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель русского языка и права Всеволод Луховицкий. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, да.
Как вы расценили инициативу московских властей о разделении, вот старшеклассники вернутся, в смысле старшеклассники останутся дома на дистанционке, а младшие классы вернутся в школу?
Ну, с одной стороны, это выбор меньшего из двух зол. То есть мы очень боялись, что властям придет в голову перевести на дистанционку всех. И то, что начальная школа осталась дома, это, безусловно, хорошо. В связи с этим вызывает очень большое недоумение пятый класс, угу. Который остается в школе. Который остается в школе, да. И здесь получается из этого, что учителя, которые учат пятый класс, они ведь одновременно учат и седьмой, и десятый, и одиннадцатый. Получается, что большинство учителей средней школы все равно вынуждено будет ехать в школу, и при этом у них будет очень интересная работа. Дал урок в пятом классе. За десятиминутную перемену судорожно прибежал к себе на кафедру или в какой-нибудь пустой кабинет. Приготовился судорожно к дистанционному уроку, дал подряд 3 урока дистанционных, а потом еще у него окно, а потом он опять идет к пятому классу. Это абсолютно необъяснимо с точки зрения организации труда рабочего-учителя. И поэтому мы, конечно, будем настаивать, предлагать, чтобы пятый класс тоже в такой ситуации уходил на удаленную.
Да, важный вопрос, да, вот такой тонкий, и сейчас я обращаюсь к своему коллеге, который не профессионалу, как бы он не сразу придет в голову. Но насколько я понимаю, Всеволод Владимирович, это объясняется тем, что ученики пятых классов еще в меньшей степени самостоятельны, да, и
менее организованные.
Да, и родителям проще отдать его в школу, чем... А родителям-то что делать? Что же, одного ребенка дома не оставишь?
Что касается организованности,
да.
Я думаю, пятиклассник гораздо более организован, чем девятиклассник или восьмиклассник.
Угу.
И то, что восьмиклассников, семиклассников посадят на дистанционку без присутствия дома родителей, и даже то, что у них заблокированы соцкарты,
угу.
Это не означает, что дети из 7, 8, 9 класса не пойдут на улицу, не будут из парка, сквера, не используя свои соцкарты, развлекаться как угодно. То есть здесь принципиальной разницы нет. Я понимаю, почему Собянин принял решение о начальной школе, чтобы не оставлять дома родителей.
Да.
Вот это главная была идея. Чтобы, в конце концов, не возникала ситуация, когда московское правительство должно выделять деньги для того, чтобы компенсировать их родителям, сидящим дома. Но почему именно пятый класс остался, здесь совершенно непонятно. Меня, как председателя профсоюзного, интересует прежде всего, конечно, и здоровье.
Да, и положение, в принципе, учителей. Понятно.
Но сейчас уже вряд ли стоит думать о том, что сейчас как-то все изменит, и пятиклашек оставят дома или отправят в школу. Но, скорее всего, возможно, во время весенних каникул это учтут.
Я надеюсь, что до весенних каникул это все не доживет. Я надеюсь, что в данном случае, когда сказано до 1 ноября, что в данном случае наши власти реально оценивают ситуацию. И последний момент, на который я хочу обратить внимание, работа учителей в таких условиях – это работа нестандартная. Это чрезвычайная ситуация. И хотя мы не называем ее так, и поэтому, разумеется, она требует больших сил, энергии, психологических усилий. И поэтому, разумеется, она должна быть оплачена дополнительно.
Вот это тоже важный момент. Всеволод Владимирович, не так много времени. Я понимаю ваши чаяния и разделяю в судьбах учителей. И как мы видим, вот в Госдуме тоже зампред комитета высказывал эти чаяния. Это вселяет надежду. Но меня, как родителя, волнует в том числе, и может быть, в первую очередь, все же процесс получения образования, знания, которые получают наши дети. Не возникает ли дополнительных проблем, и, на ваш взгляд, стоит ли учитывать вот эти особенности нынешнего периода, коронакризиса, в выставлении оценок четвертных, в подготовке там, контрольных, самостоятельных и так далее?
Я скажу, что с точки зрения, вот если учить родителя, то я скажу, что в первую очередь вызывает большие сомнения решение департамента Москвы перевести все уроки в дистанционные на единственную платформу Microsoft Teams.
Uh-huh.
Это означает срочное сейчас переучивание учителей. Вот на этих каникулах учителя занимаются тем, что нам с понедельника сказали, вот мы сейчас должны осваивать очень неудобную платформу, в которой масса проблем. И родители наверняка сейчас вот вы столкнетесь, как родитель, с тем, что вам придется с понедельника заново учиться. И вам придется для начала регистрировать своего ребенка, отдельную регистрационную учетную запись делать в электронном дневнике, журнале дневнике ВЖД. И это все очень неудобно организовано. Вот еще проблема, да, которая реально...
Спасибо, Всеволод Владимирович, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования, учитель русского языка и права. Всеволод Луховицкий был на связи со студией «Радио Спутник», а для вас работали в студии Олег Обухов и Алексей Тимофеев.